7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. Это Наталья Марари, программа «Пункт ши де ла капот». Неделя выдалась поистине жаркой. Бывший премьер Влад Филат приговорен к 9 годам лишения свободы. Илон Шор остается по-прежнему в изоляторе. Ну а в деле по краже миллиарда появились новые свидетели, которые спустя 2 года решили заговорить. В частности, бывший замглавы департамента по борьбе с отмыванием денег в рамках Национального антикоррупционного комитета Михаил Гофман и бывший глава такого же департамента банка Сычала Сергей Сагайдак. Что все это такое? Является ли это частью одного большого сценария, или же свидетели, боясь, что они станут следующими, начали говорить? Что мы с вами, граждане Республики Молдова, будем иметь со всего этого? Говорим с моими сегодняшними гостями. Итак, об активизации борьбы с коррупцией. Говорим сегодня с экс-депутатом Стеллой Жентуан. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. И политическим аналитиком Виктором Чубаном. Добрый день, добро пожаловать на Европа.
Добрый день.
Начнем с вас, госпожа Жентуан. Что вообще поняли из всей этой недели? Сначала приговор Владу Филату, в этот же день новые сведения, которые стали известны благодаря бывшему замначальника департамента по борьбе с отмыванием денег Михаилу Гофману, далее заявление бывшего сотрудника банка Сычала, ну а в четверг Илона Шора оставили на 30 суток в изоляторе, хотя многие ожидали, что переведут под домашний арест. Что это? Мы действительно начали бороться с коррупцией?
Ну, вообще-то, я не думаю, что в обществе, несмотря на вот этот событийный ряд, я не думаю, что в обществе сложилось такое впечатление или вообще доверие к власти, что власть хочет что-то изменить и на самом деле начала такую крутую борьбу с коррупцией. Я думаю, что монолог власти продолжается. Власть сейчас, и это мое мнение, мое видение, власти давно уже не является в диалоге с собственным народом и с обществом. Оно является сейчас в диалоге с международными структурами, перед которыми у нее есть сейчас некоторые обязательства, дающие ей возможность сохранить себя. Поэтому то, что происходит, это вполне по плану. И они должны отчитаться своим партнерам по развитию, что все идет по плану, они выполняют свои обязательства. Война с коррупцией не только, как они говорят, не только на словах, но и на деле. И сейчас вот мы видим, и все общество видит эти конкретные действия. Другое то, что очень интересно взорвало эфир и общественное мнение, вот выходы, скажем, я бы так назвала, неожиданные выходы бывшего сотрудника Центра по борьбе с коррупцией, бывшего начальника департамента по отмыванию денег банка Сычала. Потому что контекст, согласитесь, несколько странен, так как обычно такие признания идут на каком-то определенном социальном фоне. То есть были какие-то протесты, были люди, которые выходили, были люди, которые показывали или давали какую-то определенную информацию. И вдруг на этом фоне было молчание от этих людей. Вдруг сейчас, когда практически все спокойно, эти люди выходят и делают такие неожиданные признания. Естественно, у многих создалось такое впечатление, что не срежиссированы ли вот эти действия, или они могут быть скоординированы с теми же властимущими для того, чтобы чуть сместить акценты в этом деле по краже миллиарда.
Это было бы очень... Как сместить акценты? На самом деле, с той информацией, которую представили оба этих человека, и Михаил Гофман, и Сагайдак, вне зависимости от того, почему именно сейчас они решили говорить, та информация не очень приятна нынешним властям. Ни бывшим, ни нынешним властям. Она не очень приятна для них.
Ну да, но эта информация снимает чуть подозрения, скажем, и уводит в другую сторону.
С кого снимает подозрения?
Ну, с определенных людей, которые общество принято... Общество признало как бы вот руководителями этой страны или координатором этой страны. Поэтому для того, чтобы снять обвинение с основного лица, это очень тонкая технология, она применяется, потому что на фоне вот этих арестов, на фоне судебных заседаний, приговоров, тут же выходит вроде бы признание, что в самом деле это имело место. А с другой стороны, а что мы нового услышали в этих признаниях? Мы ничего нового не услышали. Два момента квинтэссенции, которые, по моему мнению, являются в признании этих людей, это то, что бенефициарами и координаторами этой кражи века был некий бизнесмен, который не имеет никаких публичных функций, но ни в коем случае не является те, которые принято считать, что это они. Это не Филат, не Шор, это не Платон, не Плохотнюк. И второй момент...
Но при этом четко было сказано, что они бенефициары, понимаете? То есть на самом деле, если смотреть с точки зрения бизнеса, не так важна функция координатора, как важна функция бенефициара. У тебя есть владельцы компании и есть менеджмент компании. Грубо говоря, координатор – это менеджер, который заправляет всем. Но это не ему принадлежит схема.
Да, ну понятно, но а при какой координатор в наших условиях, даже который не является просто бизнесменом и не является ни одним из перечисленных лиц, может провернуть такую координацию без координатора?
Это понятно.
Есть генеральный координатор, есть.
Но тем не менее обществу решили навязать то мнение, что вот тот координатор, который мы привыкли считать, что именно он и стоит в тени, оказывается, есть совершенно другой человек, который все это задумал, а эти другие к этому не имеют никакого отношения.
Как вы восприняли события этой недели?
Я скорее не соглашусь, я интерпретирую несколько по-другому эти события. Во-первых, появление таких, на мой взгляд, все-таки взрывных деклараций в публичном пространстве наводит на мысль, что вот мы наблюдаем сейчас два конкурирующих сценария. Один провластный, который хотел и продолжает скармливать общественному мнению идею, что вот миллиард, вот вся история завершилась, Филата осудили, вот еще Шор, и что-то там еще, возможно, вот на Лянка намекали, следует. Но, как мы видим, это все одна и та же группа, которая произрастает из ЛДПМ. И на этом вся история должна была закончиться. Но вот такие заявления, которые говорят, что на самом деле, обращаю внимание, он сказал, Филат в меньшей степени был задействован, раз, два, просто-напросто человек сказал, что Филата развели. Он же сказал просто лсатулуй, что означает, что его в эту схему подставили, да, и что просто Экономбанк используется как платформа для вытаскивания денег, вот того самого миллиарда, из валютных резервов Нацбанка. Когда это произошло? Это произошло на следующем этапе. То есть... Вот Гофман подтверждает, что этап, так сказать, неблагоприятных кредитов, он фактически существовал всегда. То есть не было власти, которая бы не пользовалась этим. Вот в какой-то момент он объясняет так, что Филат очень хотел получить банк. В 2012 году он получает его. Если вы помните, на тот момент все говорили, что долгов там 1,3 миллиарда. И вот когда Филат и Шор начинают, ну, Шор, собственно, управлять, Филат как бы, все объясняют, что это по его инициативе этот банк перешел туда, выясняется, что дыра там не 1 миллиард, а 6 миллиардов. И когда они уже не могут справиться с этой ситуацией, и банк 7 даже говорят, банк начинает валиться, а тут выборы на носу, они просят помощь зала. И тут появляются те самые ребята, которые говорят, ах, надо спасти ситуацию, мы сейчас спасем. И прекрасно выводят этот миллиард. Три банка, которые делают депозиты в БЕМ, какие? Агробанк, Молдинкомбанк, Викториябанк. Это группировка Платона и Плохотнюка. Совершенно очевидно. И, значит, они этот миллиард и вытаскивают... используя платформу БЕМа. Теперь, я говорил, что два конкурирующих сценария. Я думаю, что люди говорят не просто так. Такие заявления без определенных гарантий не делаются. Мне кажется, что под внешним определенным давлением, то есть люди заручились, один вообще находится за границей,
в Лондоне,
насколько я
работает,
понял.
Да, Сагайдак,
из банка Сычала.
Гофман,
занимая такую позицию в Чиня, знает, с чем мы имеем дело в нашей стране, и наверняка
Гофман
он
намекнул,
тоже...
Гофман намекнул во время эфира, что он сотрудничает с иностранными структурами.
Структурами.
Какие могут быть эти структуры,
вот,
мы все догадываемся.
Вот, видите, это подтверждение.
Но, честно говоря, меня как гражданин...
Значит, уже
да,
не удастся.
Завершите.
Вот, раз ситуация взорвана, по моему мнению, и уже не удастся ее загнать вот по этому провластному сценарию, что вот все, Филат, мы на него там все повесим, и шоры, и вот на этом история закончилась. Нет, уже ситуация взорвалась, и я думаю, что за этими двумя декларациями последуют и другие люди, которые будут, начнут говорить.
Это было бы важно. Это было бы важно, если бы это стало таким сигналом для других, которые знают, но пока молчат. Но, честно говоря, меня как журналиста и как гражданина этой страны не волнует политические заявления Гофмана, потому что то, что он говорит про Филата, Шора, Плохотнюка, Платона, это все-таки может быть интерпретировано как политическая история. Я бы вообще на это не обращала особое внимание. Меня интересуют исключительно сухие факты. Вот вышел бывший замглавы департамента по борьбе с отмыванием денег из Национального антикоррупционного комитета и говорит о том, что была создана секретная группа, о которой, кстати, до сих пор премьер Юрий Лянко либо не говорит, либо когда говорит, я так и не поняла.
Нет, он открестился, он сказал, не было такого.
Не было такого, да.
Да, но при этом в интервью Ньюсмейкер он сказал, что он этого не помнит. Но как не было такого, когда уже есть несколько человек, которые это подтвердили, это, конечно, странно. Для меня было, как для гражданина, было очень важным узнать впервые, что существовала секретная группа, в которую входили все действующие структуры, которые были ответственны за то, чтобы не произошло кражи миллиарда. Они уже в начале сентября 2013 года знали, что вся допомиссия по банка деэкономии – это фейк, это просто фикция. И при этом они ничего не сделали. И лишь в ноябре 2014 года, спустя год и три месяца, эта эмиссия была аннулирована Высшей судебной палатой.
После завершения всей операции.
То есть государственные структуры знали все, ничего не сделали. Когда Виорел Китрару в парламенте махал отчетом Кролла, говорил, что все это беллетристика, потому что мы все это знали, я это все восприняла как тот факт, что после кражи миллиарда они успели восстановить цепь событий. А оказывается, они все знали заранее, но ничего не остановили. Меня это очень сильно возмутило. И второе, что меня крайне насторожило, и я очень бы хотела услышать ответ от правоохранительных органов, правда ли, что как-то взаимосвязаны странные события в виде самоубийства Йона Бутмалая, секретаря комиссии парламентской по безопасности, который имел доступ к этим данным, самоубийство водителя банка деэкономии, который привозил архив, помните, сожженный, или отравление газом Михая Балакана, бывшего сотрудника департамента, бывшего главы департамента IT Национального банка, аварии, которые случились с Сагайдаком, увольнение из СИБа Гергица, человека по имени Гергица, которому вменяли предательство Родины. Очень, очень странные события. И правда ли это, да, правда ли это, что все это взаимосвязано, как минимум, занимается ли этим прокуратура? Вот это две вещи, два сухих факта, которые меня возмутили. Все остальное, это может быть политика, это может быть чья-то игра, о которой мы пока не понимаем, но очень важно смотреть на эти факты. Вернемся к событиям недели. Гофман все-таки это не главное событие, хотя, кто его знает. Давайте сравним ситуацию с Владом Филатом и ситуацию с Илоном Шором. Бытует мнение, что с Илоном Шором это все договоренность некая, потому что видна явная разница между тем, как арестовали Шора, как его привозят в здание суда, в бронежилете, через центральный вход, до сих пор в Центре по борьбе с коррупцией в изоляторе находится. Может ли это быть действительно договоренность или все-таки посадят?
Я думаю, я хотела бы, потому что это имеет непосредственное отношение вот к этой ситуации, даже с тем же Филатом и Шором, я чуть-чуть вернусь к нашему вот сейчас вот разговору предыдущему. Просто если мы освежим в памяти, для того, чтобы мы поняли, вот вы говорили, что вас возмутил тот момент, что они все знали, но эти структуры ничего не предпринимали. Если вы помните, в 2013 году Влад Филат, будучи еще тогда премьером, это было летом, он тогда вышел с инициативой инициатива,
он в мае перестал.
Правительство или...
Он в мае не помню, уже перестал быть.
Когда правитель... Он вышел и говорил о том, что о девализации банка, о деэкономии. И он тогда выступил в парламенте для того, чтобы взять эти дополнительные полномочия именно по этим, по банкам, по вывозу этих денег. Я думаю, что тогда, будучи примером, когда и совершенно тут уже вписывается в то, что говорил господин Гофман, что его в эту схему как бы прикрепили Филата, он с этим ничего не имел общего в самом начале. Я думаю, что Филат, когда понял или когда узнал о предстоящем... предстоящая там, скажем так, операция, какой-то, возможно, девализация, потому что тогда вы помните, что перед ними взял этот банк, то есть в смысле, они потребовали, чтобы был введен государственный, тогда господин Бодю еще
они,
пришел.
Да, они убрали Гачкевича.
Гачкевич, и тогда пришел как Бодю, как...
Но это был, мне кажется, 2012 год.
Или 2012, где-то так вот. И тогда они взяли, вот правительство приняло вот эти дополнительные меры, когда они взяли на себя эту ответственность. Помните, когда был банковский кризис?
В 2012-м это уже Лянка приняла.
Да, в 2012-м, извините, тогда. Я думаю, что тогда уже где-то было понятно, потому что они тогда приняли этот банк, и для того, чтобы было, не было их ответственности... И вот тогда была, видимо, и создана какая некая комиссия, когда они решили посмотреть, а какая все-таки делать некий такой аудит, какая ситуация. Когда уже Филата сняли, когда уже пришел Лянка, эти люди, которые потом управляли всей этой схемой, они просто ее переняли. И тогда уже были поставлены свои, скажем так, смотрящие на все вот эти выходы. Поэтому и объясняется тем, что Филат как бы не был в курсе, и почему эти институции потом уже молчали. Они сначала были в курсе,
был в курсе,
а потом они уже, да, молчали. И то, что касается сейчас ситуации с Филатом и с Шором, я не склонна думать, что... это показательное выступление. Может быть, они представляются Шору и тем, кто стоит за ним, что это как бы понарошку, что это временно. Но на самом деле...
То есть все эти митинги в поддержку Шору, которые показывают во всех новостях Публика ТВ, это специально для Шору, чтобы успокоить его, показать, что парень, это договоренность, до выборов посидишь, понимаешь, нам надо показать европейцам, а на самом деле
можно
его всерьез закроют.
Можно сказать и так, да, потому что как бы это пресса, оно все равно должно освещать, вот они показывают, что происходит, как народ его поддерживает. Но мы прекрасно понимаем и знаем, потому что мы смотрели даже по телевидению, как эти люди туда приехали. Что меня поразило, приехали аргеевцы защищать человека, который имеет отношение к краже миллиарда из их же карманов. То есть они потом будут это выплачивать, но они приехали защищать этого человека.
Понимаете, миллиард для рядового человека —
понятно,
это абстрактно.
Это абстрактно, но...
Из Нацбанка это еще более абстрактно.
А вот дороги, да, в Аргееве?
А дороги в Аргееве, да.
Или помощь пенсионерам,
это
конкретная
вещь. Дороги в Аргееве и плюс еще та плата, которую они получили для того, чтобы приехать в Кишинев, это намного реальнее.
То есть вы думаете, вся история с Шором — это не договоренность? Шор будет сидеть?
Я думаю, что да. Что, во-первых, это было
а
бы...
не будет ли это сигнал, господин Чабану, для других участников схемы? Когда я говорю участники, я не имею в виду обязательно бенефициаров. Я имею в виду людей, которые так или иначе участвовали по знанию, по незнанию. Позже уже поняли, в чем они участвовали, не понимая, почему им впихивают разные законопроекты либо разные инициативы. Но вот все эти люди, не испугаются ли, что дойдет очередь и до них?
Я хочу сказать, что в такой схеме по выводу миллиарда наверняка участвовал не один, не два и даже не три человека. Это действительно десятки человек. Вот экс-премьер Стурза говорит, что там прямо сотня в первой линии стоит, которые так или иначе связаны с банками, с Нацбанком, с правоохранительными структурами, которые были в курсе. Поэтому их много. Я думаю, что все после приговора Филату задумались.
Занервничали как
минимум. Занервничали как минимум. Далее я вот продолжаю свою идею, которую высказал. Я думаю, что существует конкурирующий сценарий, который наверняка происходит извне. И вот эти декларации Гофмана, и они вписываются туда. Я не склонен прямо относить все сказанное Гофманом к категории сказки Гофмана. Ну, не такой он талантливый, как свой предшественник.
Нет, имела,
там детали все имела, были...
Да, я имела в виду другое, вот. Господин Чабанов, что те его заявления, которые касаются роли Плохотнюка, Филата, Шора или Платона, это может быть интерпретировано политически.
Подробности последственной комиссии, я думаю, что они их нельзя было придумать. То есть там, если читать это внимательно, это все очень... Да, там могут быть какие-то...
Они в начале сентября 2013 года показали конкретно, как из Банка Диэкономии были выведены 50 миллионов евро под видом кредита на технику электронную, а потом эти же деньги после прогона через целый ряд офшорных компаний вернулись как инвестиция для участия в доп. Эмиссии Банка Диэкономии. Они это показали в начале
сентября.
Совершенно верно. И об этом знали уже все наши структуры.
Это опять же, это маленький эпизод. Да, и мы прекрасно помним тогда, когда проводилась вот эта доп. Эмиссия, и все, и в парламенте, и так далее. Ведь история с БЕМ, она не новая. И комиссия Рейдмана была, а там другие комиссии. И нам все рассказывали, что государство должно снизить.
Но для вас понятно вообще, почему сразу же не аннулировали эту доп. Эмиссию, если стало понятно, что все это было фикцией?
А вот я высказал свою гипотезу. Моя гипотеза состоит в том, что Филатов эту схему завели. То есть кто-то знал, что вся операция закончится, знал, что там дыра не 1 миллиард, а 6 миллиардов. И при явной демонстрации Филатом желания взять какой-то банк, ему вот этот банк отдали, да. Когда оказалось, что дыра там в 7 раз больше, операция была уже подготовлена по прогону миллиарда. То есть миллиард же не выводили из нас банка в Виктория банк, в Агробанк.
Выводили на помощь проваливающимся банкам.
И все нам рассказывали, чтобы спасти депонентов, чтобы пенсионеров, у которых вклады и прочие такие сказки. На самом деле никто этого даже не имел даже и в мыслях. Поскольку мы видели, что эти три банка туда миллиарды вложили, они же их получили обратно. А по ходу, то есть с процентами, банки вернули свои деньги, а по ходу все вытаскивали из БЕМа вот эти кредиты, которые уходили в офшоры. Вот там была вот эта операция «Танцуют все». Там все вытаскивали на свои фирмы подставные.
Я возвращаюсь к твоему вопросу. Ограничится ли круг не подозреваемых, а уже наказанных Илоном Шором и Владом Филатом? Или же цепочка будет шире, госпожа Жанто?
Я думаю, что если следовать... гипотезе господина Чабана, я думаю, что он очень близок к истине. Тогда здесь у нас возникает очень интересный вопрос насчет нашего координатора, который считает, что у него безусловная поддержка, и что он вроде бы дал...
Вы имеете в виду координатора главного?
Да, что он все-таки... Да, тут интересно очень завязаться, потому что и в обществе как бы аккредитована эта идея, что все нормально, он со всеми договорился, все будет хорошо. Самое главное сейчас выполнить эту так называемую дорожную карту, и тогда будет полная координация Республики Молдова. Но если существует... Если в самом деле эти люди заговорили, потому что они находятся под протекцией вот этих внешних сил, которые хотели бы, чтобы это была не просто игра, и это в их интересах, потому что это те же деньги, которые они вкладывают в Республику Молдова, и это очень логично. Получается, что нашего координатора и же с ним ставят в очень неудобную, скажем так, для него ситуацию, и я бы сказала, даже очень опасную для него ситуацию. И эти люди тогда будут выходить помимо его, скажем, знания, кто это будет. То есть это будут какие-то такие, знаете, как на компьютере есть эти игры, такие вот удары, какие-то выходы, которые он о них не будет знать, только где-то предугадывать, что кто следующий. И тогда, вот в самом деле, это будет очень интересно, как господин Чабану. Но я думаю, что если учитывать эту версию, то люди будут появляться... скажем, не со стороны власть имущих, которые сейчас как бы руководят этим процессом. И может быть такой даже процесс на перегонки. Кто первый вытащит, свои козыри?
Кто договорится первым.
Влад Филат обещал, что он заговорит. Он так и не заговорил. Для меня, кстати, непонятно.
Я думаю, что не заговорит.
Для меня, кстати, непонятно, почему он не заговорил. Потому что, если бы сильно хотел, нашел бы способ. Через адвокатов, письмо... общественности, можно было каким-то образом это все организовать. Не заговорил. Почему? Вопрос. Илон Шор.
Мне кажется, это была линия защиты.
Возможно.
И это было видно по заявленному требованию прокурора.
Однозначно Влад Филат знает гораздо больше, чем...
Конечно.
Чем его адвокаты делают вид. И он мог бы очень много интересного рассказать про разные неформальные встречи, где принимались решения по тому же БЕМу и по резервам и так далее. Он мог бы это рассказать и пролить немного свет на эти события. Теперь переходим к Илону Шору. Даже если его сейчас пытаются убедить, что все это договоренность, и ты отделаешься условным сроком, либо посидишь пару месяцев, потом мы тебя отпустим, уедешь в Израиль, все что угодно. Момент, когда он поймет, что на самом деле эта история серьезная, и он следующий. Можно ли ожидать, что Илон Шор заговорит?
Значит, в момент, когда его арестовали, я сказал, что Илон Шор, наверное, один из самых информированных во всей этой операции. Поэтому для власти вот такое форсированное движение, оно является скорее вынужденным. То есть делать такой ход, из которого, в общем-то, нет хорошего выхода. Освободить Шора, да. Это значит, что это было? Опять какая-то показуха. Заставить его говорить, это не в интересах власти. Поэтому любой выход из данной ситуации, он для власти проигрышный. И вот я продолжаю
настаивать. Ну почему для Запада, в глазах Запада это
совершенно верно.
Видится вот как борьба с коррупцией.
Я вот на той версии, с которой мы начали, что вот существует определенное давление со стороны Запада. И здесь то, что говорила ранее госпожа Жантуан, здесь, мне кажется, нужна некая нюансировка. То есть видимость создается, что координатор договорился со всеми.
Да.
Но я хочу сказать, что даже фотографии рядом с дамой с печеньками, они имеют цену. Причем не ту, которую обсуждали, сколько стоил вояж, а политическую цену. Вот парламент, обратите внимание, проголосовал энтровеселие антикоррупционный пакет. Это уже с расширенной конфискацией до четвертой степени и так далее. Это уже внедрение румынского варианта по румынскому сценарию в ускоренном виде. Мне кажется, депутаты до конца не поняли, что они проголосовали, как это обычно происходит. И вот даже если на каком-то...
Они поймут, когда за ними придут.
Совершенно верно. На первом этапе это все будет использоваться против их оппонентов политических, вот то, что мы наблюдаем и так далее. Но рано или поздно этот бумеранг, опять же возвращаясь к опыту Румынии, он вернется и ударит по ним то же самое. И последняя нюансировка, которая... Я хотел бы сказать, здесь надо различать все-таки вот это американское влияние и немецкое. Мне кажется, ну, европейское, которое через по немецкой линии к нам скорее доходит. Я думаю, что как раз европейцы совсем не счастливы тем, что происходит в Республике Молдова. И где-то в приватных кругах они уже высказывались, что они не хотят брать на себя ответственность за вот все это свинство, которое здесь происходит. Поэтому давление будет усиливаться. И поэтому я и утверждаю, что наверняка появятся новые люди, которые опять будут говорить какие-то вещи и удержать уже ситуацию власти не удастся, и спустить ее на тормозах, и ограничившись только Филатом и Шором. То есть Шор уже, мне кажется, может быть, ему и обещает, что все будет хорошо, но он как бы уже попал в черный список, и он уже идет в том списке, где перед Западом ставят галочки и говорят, вот мы боремся по-настоящему с коррупцией, а дальше Гофман назвал экс-премьера Лянке, вот это будет уже продолжение.
Кстати, Лянка озаботился, он тут же стал
активно
задавать интервью.
Лянка очень занервничал, да. И вот то, что он открещивался от комиссии, это, мне кажется, очень неуклюже, потому что, ну да, была секретная комиссия, и рукописи не горят, это ж можно очень просто выяснить.
А если
было или не было?
А если уничтожат документ?
Документы, да, но создание комиссии, оно же где-то было зафиксировано.
Но, с другой стороны, бывшие члены этой комиссии, те, которые сейчас либо в бегах, либо прячутся, либо боятся за свою безопасность, я думаю, они ушли из своих структур с ксерокопиями. Я практически уверен.
Совершенно верно.
Гофман сказал, что гонятся за архивом.
Да, гонятся за архивом, потому что архив где-то есть. Поэтому рано или поздно...
Рукописи не горят, да.
Да, рано или поздно он где-то выплывет. Чем все это может обернуться для нас?
Ну, я думаю, что если пойдет такая волна, когда наши власти просто поймут, что они ситуацию уже не могут держать под контролем, а это и естественно, потому что долго имитируя что-то, ты не сможешь удержаться на плаву, потому что у тебя есть партнеры, которые требуют от тебя чего-то конкретного. И думать, что ты всесилен и можешь обхитрить всех, тоже это не верно. Есть такая очень хорошая пословица: не говори, что ты самый сильный, найдется тот, кто сильнее тебя, не говори, что ты самый умный, найдется тот, кто умнее тебя. То есть это как раз та ситуация, когда заранее обговоренная какая-то игра, она приносит совершенно другие результаты, и думаю, что она и принесет совершенно другие результаты. То, что вот мы сейчас видим, что происходит, оно может даже очень позитивно сказаться на, скажем, дальнейшей судьбе Республики Молдова и нашем обществе, потому что эти схемы рано или поздно они будут просто деконструированы. И, может быть, не так быстро, как мы хотим, но это inevitable, как говорят французы, в течение 2 лет, если эта власть, конечно, удержится 2 года, но я думаю, что даже в ближайшие полгода мы увидим эти результаты. Хотела бы сказать, что это почему-то будет, может, очень скоро, потому что вот в связи с этим, с той же ситуацией с Брекситом, когда европейцы начинают проводить эту инвентаризацию и своего инструментария по работе с странами, скажем, различных проектов, в том числе и Восточное партнерство, когда между этими странами есть множество вопросов, в том числе и экономических, которые возникнут сейчас с выходом Великобритании из состава ЕС. И это может сказаться или скажется, это мое мнение, знаю, господин Чабан, экономист, что это скажется и на той долгожданной помощи финансовой, которую ждет Республика Молдова. Я не думаю, что так быстро мы получим даже ту же помощь от румын, потому что они подумают, насколько это сейчас
своевременно. Однозначно,
для них
Брексит – это проблема, головная боль,
да,
побольше,
чем миллиарды, наш миллиард, да.
Наши коррумпированные
политики. И вот
нашей
власти придется очень сложно. Сейчас так не за горами осень, зима. И так далее. Это те деньги, которые нужны на то, чтобы повысить пенсии, зарплаты. Вот с 1 июля сейчас они будут повышаться, не знаю, откуда и как.
Как откуда? Они одалживают деньги из банков, из тех же самых банков, по 25%.
Знаете, эта тумбочка, когда
они будут закроются. Из тех же самых крупных банков.
Это пирамида,
да.
МММ, которая,
абсолютно,
которая,
да,
должна...
Причем тоже мы же будем возвращать. То есть, да, нам сейчас повышают или дают пенсии, зарплаты бюджетникам из денег, которые правительство одалживает у трех крупнейших банков страны, трех или четырех крупнейших банков страны, по 25%. Потом эти банки потребуют деньги обратно.
Ты говоришь, эта тумбочка когда-нибудь закроется.
Причем, обратите внимание, что правительство вот грешит постоянным своим вот этим популизмом и пиаром. Оно повышает медикам, повышает уже учителям и так далее, при том, что бюджет еще не появился, еще, да. Его еще нет.
Да, напомним вам, мы уже в первых числах июля.
Нет, я хочу вам сказать, извините, но то, что медики почувствуют, как им подняли зарплату с 1 июля, потому что там есть маленький нюансик, откуда они поднимают эти зарплаты. Для молодых врачей. А не будет, когда будет считаться зарплата, они вынесли из этой калькуляции выслугу лет, они категории и так далее. То, что не устраивает врачей со стажем, которые вкладывали свои знания, свой опыт и так далее.
Чем для нас всех закончится?
Я хочу к этому и вернуться. Так вот, вот этот популизм и отсутствие финансирования, оно заставит власть каким-то образом все равно сдавать позиции, идти на уступки. Да, это будет тормозиться, этот
идти
процесс.
На уступки кому?
Будут сдавать мелких сошек, мелких пешек постепенно. Западу. Потому что надо ставить галочки и говорить, вот мы боремся с коррупцией, вот-вот. Угу. Потому что без внешнего финансирования это просто катастрофа. Да? И они это уже поняли и, я думаю, давно поняли. И вот когда этот процесс уже запущен, его уже остановить нельзя будет. Поэтому, да, он еще какое-то время, они себе намерили 2 года до 18-го. В чем я не уверен, что будет вот этого ресурса хватать, протянуть до 2018-го, и все это может обрушиться гораздо раньше. Вся эта ситуация с появлением, как я уже говорил, все новых и новых персонажей, новых деталей в этом деле, и это таки взорвет политический класс.
Майя Санду на этой неделе сказала, под гарантиями правительства 2014 года, угу, Оказывается, стоят две подписи. В первом случае Адриана Канду, на тот момент министра экономики. Во втором случае господина Брида, на тот момент министра экономики. Оба от Демпартии. Поэтому, а все это...
Но об этом, ничего
но об этом кстати, не, об этом ничего не, никто не говорит. Очень коротко, если можно. Удастся ли нынешней власти довести до конца борьбу с коррупцией, не выстрелив по дороге себе в ногу? Ну, потому что как, это оксюморон. Те, кто были частью системы, борются сейчас системно с коррупцией, они же все равно должны будут начать и себя в какой-то момент
кушать. Отстреливать или кушать. Я думаю, что ситуация их заставит... по-настоящему бороться с коррупцией, в том плане, что, понимаете, вот это какой-то оксиморон. Я не верю, что люди, которые насадили эту коррупцию, будут сейчас бороться сами с собой. Но ситуацию, которую они создали, которую они не могли нормально запрограммировать и предвидеть, эта ситуация будет работать против них. И они будут вынуждены предпринимать какие-то шаги. В конечном итоге, которые приведут их к тому, что они покинут политическую сцену Республики Чувана.
Я очень коротко отвечу. Адриан Настаси, который привел Румынию и в Евросоюз, и в НАТО, тоже не думал, что когда-то это вернется к нему. Да. И даже президент Басеску не думал, что его брат будет осужден.
Да, они были одними из первых клиентов евроинтеграции. Я благодарю вас за эту дискуссию. Для меня очевидно одно. Сейчас мы не являемся свидетелем борьбы ангелов с демонами. Совершенно точно гиены начали друг друга кушать. Ну а мы, как граждане, только выигрываем из этого. Пусть дерутся. Чем больше они будут драться, тем больше мы будем узнавать нового, интересного. И, возможно, это как-то повлияет на наше будущее в этой стране. Всего хорошего. Услышим друг друга через месяц.
Айчи Радио, Европа Либера.